уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, здравствуйте.
Здрасте.
Наши координаты 7373-948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». И телеграм-канал, где все наши новости, это «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. У нас предыдущий час в основном был посвящен социалке, в том числе там в МВД привели статистику, что резко увеличилось число преступлений против половой неприкосновенности детей. А потом, значит, мы знаем, что история в Саратове была, попытка самосуда над подозреваемым в убийстве девочки. И тут еще в Архангельске громкая история. СКР даже завел дело на тех людей, которые пытались, значит, ну, не линчевать, но как-то побили вот этого подозреваемого тоже, что он якобы маньяк, нападал на детей, приставал к женщинам, ну, что-то такое. Суд ничего не доказал пока что, но, в общем, этого человека все равно привязали к столбу, как-то там побили, протащили и так далее. Вот две истории, такие громкие, связанные с попыткой местных жителей расправиться с подозреваемыми. С вашей точки зрения, о чем это говорит? И говорит ли вообще о чем-то?
Ну, говорит, конечно, вы знаете, самосуд, я, наверное, такую удивительную вещь скажу, может, даже не либеральную, самосуд – вещь естественная, на самом деле, да? Вообще, людям хочется все решать самим. И справедливость самим восстанавливать. Это каждому хочется, на самом
тогда
деле.
Тогда теория права, юриспруденция, нет, все достижения человечества в этой
вот
области.
Вы мне покажите человека, который не сказал никогда в жизни, убил бы гада. Вот это что?
Ну, это сказал, но не значит, что пошел бы, сделал.
Нет, не значит, что сделал бы. Конечно, конечно. Но, понимаете, вообще цивилизация – это ограничение наших таких вот порывов, да? Ну, смотрите, вы видите хорошую вещь. Вот хорошая, еще ее не взять, да? А он говорит, нет, нельзя, она чужая. Она чужая, вот, ну, елки-палки, ты возьмешь, тебя за это будут наказывать, обязательно, вообще нельзя брать чужое, да? Или вот она вот лежит, тебе говорит, нет, извини, это магазин, здесь надо деньги заплатить, а деньги надо сначала заработать, там, ну, и так далее, да? То же самое с самосудом. Вот естественное желание человека решить все самому, вот естественное желание, и когда вы видите негодяя, который, с вашей точки зрения, там, изнасиловал ребенка, да, то вообще убить на месте негодяя, и все, да, чтобы не было этой твари на земле. Нормальное желание. Цивилизация пытается ограничить. Почему? Потому что люди не смогут жить вместе, если они будут своим вот таким вот порывом постоянно следовать, да. И вот ограничивать удается не всегда и не до конца. Потому что нигде не извели кражи, например, да, нигде совершенно. Угу. И вот посмотрите все эти вестерны со всякими там крутыми шерифами, там, полицейскими, которые мстят за своих напарников, там, и весь это, вся эта ахинея замечательная, вот. Она ведь про что? Она тоже про самосуд, на самом деле, да? Значит, для того, чтобы ограничить самосуд, нужна, во-первых, эффективная полиция, очень, ну, вообще, вся правоохранительная система очень эффективная, да, и ей должны доверять. Доверять, что она действительно решит по справедливости. Не просто так, вот.
То есть это фундаментальное недоверие, которое рождает вот это.
Ну, а это вообще нормально. Вообще доверять мы не должны друг другу так, да, а государство особенно, да. Вот. Где-то это получается, где-то нет. Нет стран, где не было самосуда. Вы, может быть, знаете, что Ку-клукс-клан, вполне себе террористическая, вполне себе омерзительная организация, возникла как организация самообороны. Когда после освобождения рабов на черных на юге Соединенных Штатов после победы Севера в гражданской войне, там, естественно, начались разные проблемы, в том числе весьма сложные и негативные. Там резко выросла алкоголизация черного населения, там резко выросла преступность среди черного населения. А полиция, которая контролировалась северянами на, ну, вот, на покоренной, так сказать, территории юга, она как бы она так не очень помогала белым и скорее была за черных. И белые граждане организовали Ку-клукс-клан как организацию самообороны. Это потом она переродилась в просто
экстремистскую организацию,
тупых фактически. Террористов. Да. Вот. Ну, и тогда наверняка они линчевали не всегда виновных, а просто по подозрению. Но это было ответом на слабость правоохранительной системы. У нас ровно то же самое. Ровно то же самое. У нас не верят люди правоохранительной системе, ни полиции, ни судам, ни прокуратуре. И, понимаете, можно, вот можно всякие опросы проводить, да, можно рассказывать, какие они хорошие, как они, так сказать, за народ печалятся и радеют, да, а можно посмотреть на эти факты. Эти факты куда убедительны.
Но мы же понимаем, что даже в европейских государствах там вам контраргумент тоже скажет, что не всегда довольны тем, как работают правоохранительные органы или люди. Скажем так, есть понимание того, например, среди противников смертной казни, да, что акт насилия, например, который монополизирован государством, он не приводит к уменьшению числа, вообще объемов насилия, конечно, в обществе, не приводит.
Я но тоже, то есть, я принципиальный противник,
вы противник смертной казни.
Да, конечно.
Вот, но тогда где выход-то из этой ситуации? Или все-таки мы понимаем действительно, что всех преступников как таковых вообще исключить, не знаю, изолировать просто невозможно. Акт насилия – это часть человеческого существа, будем говорить так. Но вот полиция условно не может гоняться за каждым или поймать абсолютно любого там, не знаю, преступника, хотя должна это делать. Ну, то есть какой-то неразрешимый вопрос.
Неразрешимый. Жень, я сразу хочу сказать, что когда я сказал, что акт самосуда, естественно, не значит, что я его одобряю. Мало еще естественно. Вот, взять то, что понравилось, тоже естественно, только это кража. Это вот нельзя делать, да? И то же самое самосуд. Но здесь не может быть решения одного и навсегда. Полиция должна, любой страны, не только России, разумеется, она должна каждый момент времени доказывать гражданам, что она на их стороне. И что она все делает, и что выгоднее, тебе выгоднее, всем будет выгоднее.
А полиция должна быть на чьей-то стороне?
Полиция должна быть на стороне законопослушных граждан, конечно.
Но в данном
полиция
случае
защищает, это суд защищает закон, а полиция защищает человека,
даже
должна
суд
защищать.
Закон даже.
Что?
Суд даже представляет еще закон. Не только защищает,
но представляет
закон.
Да, да, конечно, конечно.
Хорошо, а тогда по поводу того, кто на чьей стороне. Эмоционально, скажем так, можно понять возмущение тех людей, которые говорят, а как-то вон полиция-то, значит, мало работала, а мы, значит, задержали, но еще побили по пути вот этого подозреваемого, а СКР взял и завел дело против тех, кто побил.
Ну, понимаете, ты не имеешь права убить подозреваемого. Ты не имеешь права. Вот, понимаете, вот законы, берем сейчас не маразм какой-нибудь там сенатора Клишеса, а нормальные законы, да, вот, которые есть в любом, которые регулируют жизнь людей и должны регулировать жизнь людей, они построены таким образом, чтобы при их выполнении подавляющее большинство людей было лучше. Вот, вот вообще на что законы.
А законы могут менять общество?
Да.
Все-таки могут.
Конечно, могут, конечно. Менять. Но только если они исполняются. Только если они исполняются. Вы знаете, ну вот я думаю, что там, допустим, такая последовательная борьба веками за защиту частной собственности, ну, как института частной собственности, она, в общем, сработала. Она сработала. Вы знаете, был такой момент забавный, мне рассказывали во время вот этой небольшой, но все равно трагической гражданской войны у нас в октябре 93-го года, значит, когда отряды этих самых Верховного Совета осаждали Останкино, то периодически оттуда из толпы осаждающих выбегали мужики с автоматами, бежали к киоску и покупали там бутылку. Они ее покупали. Представляете? И стрельба, да, мужик с автоматом, он покупает бутылку водки. Вот это удивительно, на самом деле, совершенно замечательно.
А не разбивает этот киоск и не берет эту бутылку водки.
Ну, что там, разбивает автомат, покажи, он тебе все отдаст. Ага. За так еще спасибо скажет. Вот, понятно же, да?
Да.
Ну, вот, так что нет, законы меняют общество. Но вот, понимаете, вот, ну, в чем, мне кажется, задача была бы полиции в этом случае?
Ага.
Отбить, да, обязательно, отбить подозреваемого, которого избивают и могут убить, сейчас забить до смерти, да, они обязаны отбить. Дальше они должны...
Работать.
Ну, как-то разговаривать, да, с людьми и сказать, ну, мужики, ну, мы вас понимаем, мы вас понимаем, был бы я не в форме, а может, вообще с вами был бы, да, вот, но вот оно нельзя, ну, вот, слушай, ну, а судья у нас, суд у нас хороший, да, суд у нас справедливый, да, все будет нормально, вот что должно быть, суд, если он рассматривает дела вот этих людей, которые били подозреваемого, ну, мне кажется, он должен принять во внимание в качестве смягчающего вину обстоятельства, ну, вот некое эмоциональное напряжение, состояние аффекта, тяжесть преступления, в котором человек подозревают и так далее. Если окажется, что этот человек на самом деле невиновен, да, а это вот неправильно, да, то тогда, я думаю, было бы совершенно справедливо, чтобы те, кто его били вот при задержании, ну, во-первых, они, чтобы они принесли ему извинения, ну, это обязательно, да, ну вот как-то, ну, по-человечески поговорили, но люди вообще на самом деле могут договариваться между собой, да, ну, и, конечно, ему должна быть выплачена компенсация за их счет, по всей вероятности, за их счет.
А если будет доказано, что он невиновный?
Если что?
Если будет доказано, что он невиновный.
Что он виновен?
Что он невиновен.
Если, да, если будет, ну, если, тут ситуация такая, презумпция невиновности.
Конечно.
Если суд не докажет его виновность.
Да.
Тогда вот извинения...
Ну, следствие скорее.
Компенсация, суд, нет, суд принимает решение. Извинения, компенсации и так далее. Вот, ну, по-моему, вот так.
Игорь Беспрозван напоминает, что побои у нас декриминализированы, но там тоже
тонкости такие. Это у нас в семье побои декриминализированы.
А на улице, если человек один другого побьет, там другое будет.
Ну, конечно,
там
конечно.
Побои.
Вот если Игоря побьет жена, то ее за это судить не будут.
А из семейного бюджета штраф заплатите.
Ну, да.
Так, Эдди Псковский говорит, если вина очевидна, то не подозреваемый, а виновный. Но все-таки из статуса подозреваемого в обвиняемые тоже Следственный комитет переводит, а не просто толпа людей.
Ну, конечно, говорить. Потому что иначе, понимаете, в чем дело? Иначе возникает вообще хаос и война каждого против всех, и все должны ходить вооруженные и пускать оружие в ход. И мы вообще друг друга перестреляем. Но вот, ну, к сожалению, без вот закона и процедур жить нельзя. Или не, к сожалению, не знаю. Пожалуй, к сожалению, лишнее слово. Но у нас, просто надо понимать, что вот как бы есть общее человеческое стремление самому все решать без всех этих опосредующих структур там и так далее. Ну, как в вестернах, да?
Ну, да.
Вот он встретил вот негодяя, который убил его напарника, и застрелил его нафиг, и все, да? Вот. А есть... Конкретная ситуация, наша конкретная ситуация, разумеется, усугубляется тем, что у нас люди не верят в то, что полиция их защищает, а видят полицию скорее как защитников государства, начальства и так далее, и у нас люди, конечно, не верят в суду. Понимаете? Ну, а как верить нашему суду? Я тоже не верю нашему суду. Бывают, это не значит, что не бывает правильных решений, конечно, бывают, господи, вот, особенно там, когда... В тех случаях, когда не затронуты интересы начальства или каких-нибудь олигархических групп, тогда вполне судья решает по совести и по закону. Это нормально.
А что это тогда, вот эта за громкая дискуссия, с вашей точки зрения, вдруг возникшая в российском обществе, и плюс еще были депутаты Государственной Думы, которые предлагали опять выяснить отношение людей к смертной казни. А это тогда про что?
Это про то, чтобы усилить возможности государства. Понимаете?
Государство хочет быть монополистом в возмездии, вместе в чем?
Ну, вообще-то Господь сказал мне отмщение и ас воздам. Я решу, да, вот, но государство, ну, не знаю, хочет ли этого государства в лице первых лиц государства, но государство как такая вот система, она, конечно, об этом мечтает, понимаете, любая вот... Так же, как стремление самому решать, оно естественно, да, так стремление властной элиты любой страны, к самовластью, неограниченному ничем, оно тоже естественно. Ваши были механизмы, которые это останавливают.
Леонид Яковлевич, тогда встречный вопрос. Мораторий существует уже 20 с лишним лет. Ага. Если, тем более, как выясняется, периодически возникают эти дискуссии по смертной казни, и не было никогда такого, чтобы там 2% сказали «за», а 98% сказали «нет». Что тогда мешает государству, если государство этого хочет?
Значит, ну, во-первых, я не знаю, хочет ли этого первое лицо, которое у нас на самом деле все решает, да, вот. Кроме того, понимаете, возврат к смертной казни, например, что будет означать? Он будет означать такой же последний гроб в... последний гвоздь, простите, в гроб наших отношений с Европой, да, вот последний уже, потому что все, мы уже ни на что не можем претендовать, поскольку мы дикари, там, африканцы, там,
я не знаю. Подождите, Соединенные Штаты Америки очень активно сотрудничают с Саудовской Аравией, до недавнего времени хорошо сотрудничали с Китайской Народной Республикой. Даже Джон Болтон, который не так давно был лишен поста советника по нацбезопасности, приезжал в Беларусь, ничего не мешает.
Значит, я хочу вам напомнить, что в Соединенных Штатах Америки действует смертная казнь.
Вот,
нет, да. Вот, никакого моратория у них нет. Правда, не во всех штатах, и, в общем, все очень, так сказать, долго происходит и так далее. Но понимаете, в чем дело? Вот одно дело не отменить смертную казнь в соответствии там, с существующими традициями там, и так далее. Хотя во многих штатах она уже отменена. Угу. Другое дело восстановить смертную казнь. Вот понимаете, это разные вещи. Ну, вот, например, вот эти западные социальные государства, да, они дают там пенсию, пособие, то всё. Mm-hmm. И многие считают, на самом деле, многие экономисты и социологи считают, что слишком много дают, что вот это вот неправильная и на экономику непропорциональная нагрузка, и в социальной сфере проблемы из-за большого бесплатного сектора там и так далее. Я не знаю, права они или нет, просто вы, чтобы многие так думают, да, mm-hmm. Но нету в Европе сколько-нибудь вообще ответственного человека, который скажет, а давайте мы это теперь заберем обратно, да, вот то, что мы дали. Обратно забирать нельзя. Знаете, фарш нельзя прокрутить назад. Вот.
Ну, понятно,
и,
да.
Ну, и все, и поэтому восстановление смертной казни, это, конечно, все.
Нивелирование тех достижений, которые были.
Все, тогда считать все закончили. А государство может с этим играть, вот почему. Потому что, понимаете, явно падают рейтинги, явно падает доверие, там, и так далее, и так далее, и периодически надо что-то сделать для того, чтобы это поднять. Ну, вот взяли Крым, поднялось, здорово, да, крымский эффект прошел. Что теперь делать еще? Ну, давайте арестуем Васю Пупкина. Вот, Васю Пупкина не любят, давай, значит, мы его арестуем, народ поддержит. Вот, ну, в общем, таких Вась, которые, Вась, которых не любят, полно, но Вась, арест которых даст сильный национальный подъем, боюсь, что уже нету, или надеюсь, что уже нету. Вот, а вот давай мы смертную казнь восстановим, да, по просьбе на трудящихся, по воле народа мы покажем народу, с нашей власти, там и так далее. И вот наша власть будет народной, как говорил граф Сергей Семенович Уваров, православие, самодержавие, народность.
Но все-таки иногда это должно каким-то образом законами все-таки подкрепляться и какой-то действительно дискуссии, потому что вот эти говорят о смертной казни, не дают выжить невинным, кого судили по подставам или по ошибке. А у нас нельзя сделать тоже какой-нибудь областью ввести смертную казнь и посмотреть, говорит Фритюр. Это, то есть что принять будет? Закон с
давайте
широкой трактовкой,
да.
А потом
давайте расстреляем смотрите. Там десятка-два и посмотрим, что будет. Да, это интересная мысль. Так, смотрите, я против смертной казни по многим причинам, в том числе по тем, которые вот ваш слушатель сейчас назвал. Но что касается изменения закона, то вот уж что-что, а это в нашей стране делается на раз, по щелчку. Эти самые ребята в Думе, сидящие в Совете Федерации, они встают во фронт, отдают честь и голосуют, как им велено, понимаете? Вот что президент скажет, то и будет принято. Он принят, внесет в законопроект «Ходить на голове», они его примут в трех чтениях сразу, понимаете? Потом выяснится, что он просто ошибся, что ему в виду, что надо ходить на ногах. Ну, так они другой закон примут. Какие проблемы?
То есть вы считаете, что все возможно? В данном случае гипотетическое восстановление, снятие моратория, вы считаете, что это возможно?
Нет, я думаю, что это очень сложно политически, и надеюсь, что этого не будет, да. Угу. Но если говорить о процедурах, что нужно там закон принять, там еще что-то такое, ну, господи, не смешите этих ребят.
Ну, просто вспоминается, когда говорят, а вот, значит, очень часто любят приводить в пример Андерса Брейвика, который расстрелял 77 человек, а теперь там в двухкомнатном, значит, номере живет и жалуется, что у него с интернетом проблемы. И когда говорят, а вот какого наказания заслуживает человек, но многие многие упускают из виду, что, например, там, его приговорили к 17 годам заключения, и потом прокуратура, то есть там как в приговоре значится, что 17 лет, с бесконечной возможностью продления или повторения наказания, то есть человек даже на УДО не может подать сам. То есть система существует, система наказания, она разная, и с вашей точки зрения все-таки больше куда нужно двигаться, в сторону действительно такой системы юриспруденции, которая существует, система наказания в Европейском Союзе, или действительно Соединенные Штаты Америки тоже хорошо? Вот в некоторых же штатах это есть. Правда, ждут 30 лет иногда.
Да, вот именно. Вы знаете, мне очень жаль, что когда Брейвик начал стрелять тогда, что среди тех, кого он стрелял, не нашлось никого, у кого было оружие, кто бы его застрелил на месте. Вот это очень жалко. То есть, конечно, вот когда это в ходе самообороны, ну и слава богу, и пускай он там в аду с ним черти разбираются дальше, да. Но раз уж этого не случилось, то, конечно, хорошо, что его не убили. Вот, пускай живет. Живет пожизненно. Ну, я против того, что таких людей вообще выпускать когда-нибудь. Мне кажется, что их надо осуждать на пожизненное без права помилования. Ну, если не открывается новое обстоятельство, что он на самом деле не виноват, это был не он, а его двойник там, всякие.
Ну, понятно, да-да-да.
Вот. А, значит, конечно, без права помилования он не должен ходить по земле. Точно так же, как мне кажется, что он не должен ходить по земле среди людей насильник. Например, да, не только по отношению к детям, по отношению к взрослым тоже вообще, ну, как-то так. Вот, все, сиди вечно. Сиди, пока тебя, пока твой срок не придет уйти из этого мира. Вот, по-моему, это лучше. Что касается того, что он живет там в двух-трехкомнатном номере и так далее, то, вы знаете, я хочу вам больше сказать. Вот, понимаете, когда мы, то есть, ну, не мы, а суд любой страны, приговаривает человека к лишению свободы, там, на какой-то срок или бессрочно, он приговаривает к лишению к свободе. Он не приговаривает его к голоду, к холоду, к отсутствию медицинской помощи, к скотским...
Но это иногда сопровождает все-таки.
Это в наших условиях сопровождает. Чем более цивилизованная страна, тем меньше это сопровождает. Да? Я думаю, что заключенных надо содержать в человеческих условиях. Вот. Не унизительных, человеческих. Знаете, есть еще один момент, вот, который тоже нельзя забывать. Знаете, вот человек сидит за какое-то преступление. Пусть даже это столь страшное преступление, что он сидит без права помилования. Вот даже так, да? Но есть еще одна вещь, он должен... Ну, вот я не религиозный человек, я атеист, да? Но вот если посмотреть вот с точки зрения вот тех, кто, ну, по крайней мере, не исключает для себя существование Творца, бессмертной души там и так далее, да? То вот это он должен раскаяться. Он должен раскаяться. Он должен, он не просто, так сказать, знаете, на передержке сидит. Вот, он должен раскаяться, он должен понять, что он совершил преступление. Он должен пытаться теми, пусть небольшими возможностями, которые у него есть, как-то вот искупить хоть, я не знаю, тысячную или там миллионную долю того зла, которое он причинил. Ну и так далее. Он должен, вот, он остается человеком. Он остается человеком. Да, люди вместе именем государства, ну, то есть, наоборот, государство именем людей, да, лишило его права жить с людьми за те страшные вещи, которые он совершил. Но оно не лишило его права быть человеком.
А те люди, например, которые пострадали, вот вы все-таки как человек, как психолог, можете ответить на вопрос, людей можно отучить, может быть, от того, чтобы они желали мстить?
Я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что если бы вот этот саратовский урод сделал это по отношению, допустим, там, не знаю, к моей дочери, то я бы, наверное, желал ему страшной смерти. Вот. Наверняка. Вот. И я бы занимал позицию такую жестокую в этом смысле, да, но, понимаете, ну да, ну вот я бы занимал, еще кто-то занимал, а вот люди все вместе не должны этого делать.
Ну, просто еще все зависит от конкретной, скажем так, в исторической перспективе, наверное, в какой ситуации мы живем, потому что когда-то и по закону, скажем так, людей в газовые камеры отправляли. Были такие законы. Или женщин на костре сжигали. Тоже были такие законы.
Да, и живьем закапывали, вообще много чего делали. Вот. Нет, закон должен, так сказать, вот закон должен гуманизироваться, постоянно, и, б, конечно, он должен выполняться. А чувства людей могут быть разными.
Гелянин Гозман у нас в гостях, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. И мы продолжаем с Леонидом Гозманом, президентом общественно-политического движения «Союз правых сил». Со смертной казнью вроде бы разобрались. Давайте теперь про путинизм.
Закрыли тему.
Да, про путинизм поговорим. А вот смотрите, с вашей точки зрения, что такое путинизм, как вы его понимаете? Потому что Вячеслав Юрьевич Сурков сказал, что это такой политический лайфхак для решения различных политических вопросов и достижения политических целей. Но если, условно, у нас был марксизм-ленинизм, например, да, то вот путинизм и рядом что?
Значит, вы знаете, ну, во-первых, я, между прочим, тут един с товарищем Песковым, с этим самым пресс-секретарем президента, который сказал, что, во-первых, он не понимает, что такое лайфхак, во-вторых, он ему не нравится термин путинизм.
А, вот. Потому что изм.
Не потому что изм, а потому что это неправда. То есть, нет, почему Пескову не нравится, я не знаю, мне не нравится, потому что это неправда. Потому что, понимаете, он же говорит, что это идеология там повседневности, что-то какие-то такие слова. Значит, идеология – это система взглядов, ценностей, это взгляд на мир там и так далее. И марксизм был идеологией, у марксизма был свой взгляд на мир. Нацизм гитлеровский, при всей отвратительности, тоже был идеологией, там был взгляд на мир. Да? Вот. А путинизма, как взгляда, если даже взгляд на мир такой понятен, ну, существует, то он не связан с именем Путина. Такого было вообще и в мире персоналистских
коррумпированных. Идеологии нету.
Нет, по крайней мере,
идеология может быть персонализирована, давайте так.
Нет.
Вот.
Нет.
Значит, изма уже быть не должно.
Ну, конечно, не должно. Ну, конечно, не должно быть. Вот. Я понимаю, так сказать, и кроме того, я понимаю путинизм как политическую практику. Вот что такое политические практики, связанные с именем Владимира Владимировича Путина, это я очень хорошо понимаю, это я вижу там и так далее. Что такое идеология, то есть мироощущение, связанное с взглядом на мир, связанное с именем Владимира Владимировича Путина, я этого не понимаю, потому что, ну, во-первых, у него эти взгляды довольно сильно менялись. Мне кажется, что когда он пришел к власти, то первые там месяцы, может быть, год-полтора пребывания у власти, он был таким вестернизатором, и для него целью была интеграция России в западное сообщество, в западный мир, в западные союзы там, и так далее, стать своим там. Да? И поэтому, кстати, он говорил неоднократно, что он, в общем, не видит проблем, а почему бы нам и не вступить в НАТО, там, ну и так далее. Да? Потом это в силу ряда объективных, субъективных факторов это изменилось, и что он хочет, как он видит мир сейчас, сказать очень трудно. Да? Ну, кроме того, что, по-видимому, в этом мире есть большой дьявол от Соединенных Штатов Америки, с которыми он борется, и в этом смысле мы оказываемся рядом не с европейцами, к которым мы принадлежим по праву, по истории, по мироощущению там, и так далее, а мы оказываемся с, я не знаю, с исламскими фундаменталистами рядом.
Ого,
ну,
даже
недаром, так? Ну, они борются с большим дьяволом, они борются с Америкой.
А постоянно. Мы тоже боремся?
Ну, а вы посмотрите, главное, кто у нас...
Просто Соединенные Штаты Америки называли Россию основной угрозой, помимо запрещенного ЕГЭ.
Подождите, угрозой можно назвать все что угодно. Да? Угу. Вы посмотрите, вот всегда и во всем в мире виноваты наши американские партнеры, как их называют Владимир Владимирович. Да? Вот всегда и во всем. Значит, у нас есть враги, такие, ну, типа, там, Украина, Эстония, там, я не знаю, кого еще.
Украина уже не совсем враг, об этом мы тоже поговорим.
Враг. Поговорим, но все равно враг. Это не... Они не сняли это дело. Вот. Но за их спиной стоит вот эта вот страшная большая страна, которая вот вообще всем на самом деле рулит. Ну, это их образ мира, да? Вот. Пожалуй, можно было бы сказать, что такой главной идеологемой Путина является, ну, некое там величие России, например, да? Допустим, и были правители России, которые об этом действительно всерьез, так сказать, думали и этим занимались. Но понимаете, в чем дело? Это довольно слабо сочетается с фантастической коррупцией. Вот император Николай I, который был не лучшим из российских императоров, а одним из худших, на самом деле, вот, потерянное царствование называли, ну, как сегодня у нас, потерянное время, конечно. Так вот, император Николай I говорил своему сыну, тогда царевичу, а потом императору Александру II, что во всей России только мы с тобой, Сашка, не воруем, а все остальные воруют, да, но император не воровал, его ближайшее окружение не воровало. Да? Я не уверен, что мы можем с уверенностью сейчас сказать это про наши нынешние власти. У меня-то как раз кажется, что они воруют, как в последний день. Вот. А это с идеей величия плохо сочетается. Поэтому мне кажется, что скорее они пытаются, понимая, что у них все уходит из-под ног, да, и все. Все рушится, да, а они действительно это понимают, это видно потому, как они реагируют на самом деле угрозы, на которые не надо реагировать, как они на шамана реагируют, мы с вами про это говорили, или как они сейчас гнобят этого замечательного, на мой взгляд, парня Егора Жукова из Вышки, да, которому там 22 года, он там что-то организовывал, они, значит, его хотят закатать вообще по полной, и так далее, да. Это значит, что они чувствуют слабость. Так вот, они, чувствуя слабость, они пытаются найти некое оправдание своему существованию, понимаете? И вот в этом смысле они пытаются придумать путинизм как идеологию, которая оправдает существование такого режима, как сейчас. Вот. А на самом деле режим такой, как сейчас, это прежде всего самовласть, на обломках которого что-нибудь потом напишут.
Ага, то есть способ властвования, будем говорить так, способ властвования. Конечно. Хорошо, но есть, мы тоже приглашали в том числе и иностранных журналистов говорить про путинизм, и еще, если вспомните, с чего рубрика вообще это началась, в актуальных комментариях, как раз с мнения представителей иностранной прессы. Так вот, высказываются мнения, что все-таки при жесткой вертикали вот эта вот история с тем, что опирается система на силовиков, которые не только выполняют собственные функции, но еще и преследуют материальные, значит, какие-то цели, материальные блага и так далее, имея заграничную, например, ту же самую недвижимость. Скажем так, сложно говорить, что все это действительно проекция жесткой вертикали. То есть при жесткой вертикали у нас существует условно большой тот же самый силовой блок, который существует едва ли не автономно. Ну, та самая пресловутая борьба башен.
Вы знаете, мне кажется, что в борьбе башен степени свободы борющихся ограничены волей и приказом первого лица. Вот когда он говорит, значит так, вот здесь базар закончили, да, и идем вот сюда, да, то они все выстраиваются, идут куда верен. Мне, ну, по крайней мере, мне так кажется. Что же касается их воровства и замков, и счетов там и так далее, то это не противоречит жесткой вертикали. Я хочу вам напомнить, что, собственно говоря, вот наша отечественная аристократия, да и не только отечественная, европейская тоже, она ведь как возникала? Значит, правящий князь или там правящий государь, он давал за верную службу, за то, что ты приходишь конен, люден и оружен, когда нужно, и бьешься с тем, с кем нужно, он давал землю вместе с людишками. Да? И постепенно эти люди становились богаты, они становились относительно, или их потомки могли стать независимыми от государя и бороться за эту независимость. Государь уже боролся с потомками тех, кого его предок сделал богатыми независимыми людьми там, и так далее. Да? То есть это, в общем, на самом деле нормальная вещь. Важно вот что. Важно, может ли государь, ну или там президент в нашем случае, может ли он каждого из них, вот любого из них, не всех их сразу, а любого из них репрессировать, все отобрать там и так далее. Если может, значит, эта вертикаль самовластия продолжает действовать. А то, что они вот так себя ведут, так они так себя ведут с его разрешения, понимаете? Это его разрешение. И вот они живут там, я тут видел прекрасную вещь, что в Швейцарии создается отделение партии «Единая Россия» для тех граждан России, которые имеют проблемы с правоохранительными органами и поэтому вынуждены там скрываться, но остаются патриотами страны. Ну, хорошо.
А по поводу внешней политики тоже говорили на этот счет, то есть, условно, путинизм — это скорее про внешнюю политику или все-таки это про внутреннюю политику? И если любая идеология зиждется на том, что дается какой-то образ будущего, то есть ли образ будущего сейчас? И еще мы не так давно говорили с одним из консерваторов, российских мыслителей, он вообще сравнил вот эту систему властвования, которую называют путинизмом, с галлизмом. Как вы считаете?
С кем?
С галлизмом.
А, Деголь. Нет, нет.
Все-таки нет.
Ну, во-первых, Деголь не был коррумпирован, вот, и ближайшие его сотрудники, насколько я знаю, тоже коррумпированы не были.
Ну, коррупция, вот. Это же, скажем так, просто один из, но есть еще какие-то другие признаки.
Ну, это очень важно. Это очень важно, потому что Деголь служил Франции. Так как он понимал Францию и ее интересы, да, его ближайшие сотрудники, которые вместе с ним прошли войну, свободную Францию во время войны и так далее, они тоже служили своему президенту и Франции. Вот. Я не уверен, что какие-то наши олигархи, и в том числе ближнего круга из кооператива «Озеро», что они служат России. У меня нет такого ощущения. У меня нет такого ощущения, что там, не знаю, допустим, Аркадий Ротенберг служит России. Ну, нет, и все. Может, я, конечно, его недооцениваю, может, он вообще глубокий патриот такой, но вот что-то мне вот этого не видится, понимаете? Вот, возможно, это моя ограниченность. Вот, поэтому я бы не стал сравнивать с галлизмом. Мне кажется, что это скорее что-то похожее на режим Николая I. Вот, это не Иван Грозный, разумеется, и не Сталин, вот, но это, конечно, самовластие, понимаете, в этом смысле внешняя политика и внутренняя политика, они подчинены главному интересу, то есть это не значит, что у команды Путина единственный интерес – это украсть как можно больше, ну, нет, конечно, нет. Люди вообще очень сложны всегда, вот, и я думаю, что если, ну, вот как мы с вами говорили, если у судьи нет телефонного звонка от начальства, какое принять решение, то судья вполне может судить по совести и по закону, почему бы и нет, да, если есть возможность, не нарушая собственные интересы, сделать что-то хорошее людям, то они сделают что-то хорошее людям, почему нет, вот, что они не звери какие-нибудь, да, они нормальные люди, им приятно делать что-то хорошее другим людям, своим. Вот, ну, людишкам, которые там где-то внизу бегают. Вот. Но это все до тех пор, пока личный интерес не важен. Мне кажется, что внешняя политика, если говорить о внешней политике, она действительно достаточно специфична, но она специфична не более, чем внешняя политика движения «Хамас» или каких-нибудь еще замечательных людей, которые борются с большим дьяволом в лице Соединенных Штатов. Очевидно, что с идеей вестернизации вхождения в западный мир, которая была у Владимира Владимировича, как мне кажется, в начале управления, теперь это идея борьбы с Америкой.
Но некоторые говорят, что это идея создать полицентричный мир все-таки, а не борьба с однополярным миром, будем говорить так.
Слушайте, что такое однополярный мир? Его вообще не существует. Есть Китай, например, уже без нас, слава тебе, Господи, есть Китай.
Да, вот. Это тогда, хорошо, Китай и США – это двуполярный мир, а Китай, Россия, США – это уже полицентричный мир.
А мы здесь с какого бодуна вообще оказались третьим номером? Скажите, пожалуйста, при экономике меньше 2%...
А только там, мы за счет экономики можем претендовать на какой-то центр?
Мы можем претендовать только за счет ядерного оружия.
Например? Вот. А что не аргумент?
Которого у нас, я думаю, тоже особо нету. То есть, ну, ядерное оружие есть, взорвать мы, конечно, все можем, чертовой матери, но этих ракет, я думаю, что их нет.
Но у нас все-таки оборонительная доктрина, а не наступательная.
Если оборонительная, то мы все взорвем на своей территории, и все будет прекрасно. Вот, и миру хватит разбираться с экологическими проблемами еще на 1000 лет. Это правда. Вот, но просто президент показывает все время там какие-то мультфильмы с летящими ракетами. В это я не верю. В это я не верю, потому что если бы у нас были такие ракеты, у нас были бы и телефоны, компьютеры, автомобили, холодильники и все такое.
Леонид Яковлевич, как раз возвращаясь все-таки к оружию, не могу оставить без внимания вашу реплику по поводу того, что взорвать все и так далее, к такой-то матери. Но...
И мы все пойдем в рай. Я цитирую президента.
Уж не знаю, что там будет.
Он знает.
Вот, ну, хорошо.
Ему Кирилл сказал.
А, смотрите, а по поводу, ведь как раз-таки, когда говорили, что мир был двуполярный, там, значит, Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, были понятны договоренности, потому что, скажем так, было два государства с, значит, с ядерными разработками, ну, с ядерным доминированием и так далее, да, и конечно. Было понятно, кто с кем как будет договариваться, как поделили мир. А сейчас есть Индия, сейчас есть Пакистан, сейчас есть Северная Корея. То есть вот это вот система прошлая, она рушится, и поэтому, как говорят, мир становится, ну, условно, таким, каким был, не знаю, до Первой мировой войны. Вот ну, он тоже был полицентричный мир. Когда, да, с оружием, конечно. Да,
упоминавшееся движение Хамас или Хезбалла, или еще какие-нибудь...
Запрещенные уроды, какие-то из них тоже.
Уроды, да. Сделают свои ядерные бомбы, они сделают. Они сделают. Прогресс-то неостановим, понимаете? Уже все, уже... Они скоро сделают. Вот, а то будет еще хуже, на самом деле. То есть мир, конечно, стал мир стал значительно более опасен, чем он был раньше.
То есть ядерный паритет, который гарантировал не нападение вообще, ну, он конечно, как бы рушится.
Ну, естественно, понимаете. Ну, там же вот там же люди, ну, вот все эти там парагосударственное образование, типа там ИГИЛа, да?
Запрещенного в Российской Федерации,
да, не забываем об этом. Запрещенного в Российской Федерации. Вот, или той же Хизбаллы, не запрещенной, к сожалению, в Российской Федерации. Значит, там же отморозки у власти. Абсолютные отморозки. Они же сумасшедшие. Вот, они же взорвут. Они сильно взорвут. Да, им-то что? Вот. И в рай там попадут гуриями, я не знаю. А, значит, мир стал более опасен, но из этого что следует-то? Что не надо, из этого не следует, что надо с американцами бороться и пытаться в этой мутной воде себе что-то такое выторговать поскорее. Значит, мы не сможем быть, мы не сможем, вот, наверное, Путин мечтает, я с ним не говорил уже пару дней, как вы понимаете. Вот. Значит, наверное, я думаю, что он мечтает о том, чтобы вернуться к ситуации Советского Союза. Ну, поскольку он человек умный, безусловно, он понимает, что это мы не можем быть одни, но мы будем в качестве старшего брата, младшим братом будет Китай, вот мы вместе вот будем, вот, ну, и все остальные к нам примкнут, там всякие Эфиопии, там еще кто-нибудь, да, и, значит, мы вместе... плохо выразился, про всякие эфиопы достойные люди. Вот. Значит, мы вместе будем противостоять Америке. Вот будет таких вот два центра силы. Ну, значит, во-первых, мы Китаю, окромя как сырьевой придаток, не нужны. Вот, совершенно не нужны. И у нас никаких шансов нет, естественно, да, выстроить вот такие даже равноправные отношения.
Справедливости ради, санкции против Северной Кореи все-таки Российская Федерация поддерживает, во-первых.
Разумеется.
И во-вторых, по поводу Ближнего Востока тоже Россия страна все-таки переговоров. По Ближнему Востоку, по ситуации на Ближнем Востоке. Вы знаете,
тут трудно сказать, я не берусь судить, насколько мы там за переговоры, насколько мы там за то, чтобы вдарить и поставить новые базы. Но из опасности мира, да. Я хочу вот это договорить, из опасности мира следует, что ответственные, цивилизованные люди, да, должны объединяться, и вот эту сволочь, которая на кухнях у себя или в подвалах клепает ракеты, понимаете, а потом с какой-нибудь кухни, вот из окна кухни эту ракету пускает, их же надо, ну, вообще, к ногтю всех, как же иначе, да, и вот, а для этого это не сделают одни американцы, это не сделают одни китайцы, это не сделаем мы, да, значит, надо объединяться, цивилизованные, ответственные люди должны объединиться в этой ситуации.
Ну, Леонид Яковлевич, а вам на это ответят, что вот те самые люди, как вы говорите, там, сумасшедшие и так далее, которые клепают эти ракеты из консервных банок, ведь очень часто для, скажем так, не соседей, а каких-то других государств, но которые в чем-то заинтересованы, это хороший инструмент, например, для того, чтобы держать, ну, партнера, соседа, неважно как, в напряжении постоянно. Конечно. Ну, то есть нет такого, что все либо только черное, либо только белое, либо только добро, либо зло. Политическая целесообразность, она всегда была в мире.
Ну, понимаете, хорошо, но политическая целесообразность надо смотреть по времени. Это, между прочим, точно так же, как в человеческой жизни. Да? Краткосрочная мотивация, долгосрочная мотивация. Краткосрочная мотивация – хочу сейчас выпить. Вот прямо сейчас хочу выпить. Да? Вот. Более долгосрочная мотивация – мне завтра с утра на работу. Я должен думать о том, как я завтра буду утром вставать и как я буду работать.
А далее следует, значит, алкоголик человек или не алкоголик. Если он не алкоголик, он дотерпится. Если он алкоголик, он все равно выйдет.
Если он алкоголик, он не совсем человек. Потому что он, я не уважаю ни алкоголиков, ни наркоманов, потому что он не владеет собой. Господь дал человеку свободу воли. Если у тебя ее нет, то ты не совсем человек. Да? Вот. А дальше может быть еще большая мотивация, еще более долгосрочная мотивация. Я хочу сейчас пойти выпить, погулять с девочками, да, вот. Но вообще-то говоря, у меня я учусь в университете. Да? Если я буду плохо учиться, то у меня будет плохая жизнь. На самом деле, да? То есть, вот это все время надо соотносить. Хорошая мотивация, давай мы соседу, краткосрочная мотивация, давай мы соседу сделаем гадость через какую-нибудь экстремистскую запрещенную или незапрещенную организацию, которая у него с той стороны границы, не с нашей, да? Давай мы ему сделаем гадость. Долгосрочная мотивация. О чем будем делать с этими бандитами, когда они сделают гадость нашему нехорошему соседу?
Тогда вопрос, мы про тактиков или мы про стратегов все-таки? Вообще во всем мире про тактиков или про стратегов? Сейчас? Сейчас уже.
Вы знаете, я думаю, что как бы это вопрос, ну, и тактика, и стратегия существуют одновременно, да, но чем более разумен человек, и чем более разумны его представители, которые у власти находятся в разных странах, тем больше они должны думать о стратегии, о долгосрочных целях. Вот, тем больше они должны думать о долгосрочных целях. Мне так кажется, да? Вот. И как-то вот, ну вот как-то, да, договариваться обязательно.
Не так давно кто-то из военных экспертов высказывался, что сейчас миропорядок таков, что важен сам процесс, а не достижение цели. Это тоже стратегия определенная.
Ну, слушайте...
Сам процесс.
Ну, сам процесс. Когда-то давно был анекдот еще, когда они выпускали Советского Союза, как еврей уехал в Израиль, из Израиля он уезжает обратно в Советский Союз, из Советского Союза уезжает обратно в Израиль, там, и так далее. Его спрашивают, ну, в конце концов, мы, естественно, можем, в конце концов, ну, выберите что-нибудь одно, где вы живете. Он говорит, понимаете, мне не нравится ни там, ни здесь, но очень красивая дорога.
Ага,
вот. Ну это же несерьезно, ну, понимаете, ну, нельзя жить с маленьким.
7373948, телефон прямого эфира, успеем вас послушать. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Ведущий, господин Гозман.
Да.
Ну, кстати, Бен...
Очень плохо слышно, вы знаете.
Сказал, что Путин брата не испортил.
Вопрос.
А вопрос какой? То, что Путин, он же ваш либерал, а чего вы такого поносите? Я не понимаю, господа либералы.
Господа либералы.
Понятно.
Было обращение господа офицера, а теперь господа либералы.
Господа либералы, да, но оно такое оскорбительное, как бы. Я должен обидеться на большую вероятность. Значит, либералы – это те, кто за свободу. Либерализм – это идея, которая ставит, как либерализм, в отличие от путинизма, действительно идеология, которая ставит человеческую свободу и человеческие интересы в центр мира, считает его выше всего, абсолютно. Вот человек выше всего остального, да, он сам принимает решение, там, а дальше он уже может сделать все, что хочет. Вот, не мешая другим людям. Путин такой же либерал, как я, балерина.
Ну, вы любите хотя бы балет?
Балет, как-то, знаете, как это, любить люблю, но не чтоб кушать. Я не балерина.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Да, Сергей, слушаем вас.
Да, когда слушаю Леонида, я пытаюсь понять, что же в его словах так его нервирует, как бы, да, людей, которые звонят. Вот не могу понять, потому что абсолютно трезвые мысли, да. И...
Вас ничего не нервирует. Спасибо большое. 7373948.
Сергей, спасибо, вас-то не нервирует. Но, не всех нервирует.
Слушайте. Но, да, но главное, тех людей, которых нервирует, мы рассчитываем, что они отрефлексируют вопросом все-таки. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, коротко,
Леонид,
пожалуйста.
Яковлевич, а строить в течение 20 лет неизвестно какую страну, провозгласив национальные идеи и патриотизм, действовать и принимать решения, исходя из обстоятельств, в том числе сначала создавать проблемы, а потом их преодолевать, напрягая при этом собственный народ и уповая на державную инерцию русской государственности, а разве это не идеология?
Спасибо.
Нет, это не идеология. Это не идеология, это попытка удержаться у власти. Это разные вещи. Идеология – это картина мира, это система ценностей, понимаете? А если вы долго укладываете грабли, чтобы потом на них наступить, то это не идеология, а это, ну, как бы уже ближе к психиатрии.
Но можно сказать, наверное, что не каждая идеология как концепт так жизнеспособна, как тактические ходы. Нет?
Вы знаете, думаю, что нет. Думаю, что нет. Я думаю, что должна быть какая-то картина, и стабильно все-таки страны, у которых какая-то вот эта картина мира есть. Да, она не всегда выражена четко, как был выражен марксизм, или как был выражен нацизм, да, или как выражены фундаменталистские религиозные идеи, но они, в общем, есть. И, а вот у нас, к сожалению, нет, и это плохо.
У нас был в гостях Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил». Леонид Яковлевич, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Приходите к нам еще обязательно.
С огромным удовольствием.
Это была программа «Умные парни». Сейчас будет информационный выпуск, а после информационного выпуска у нас с вами есть еще тема, есть что обсудить.